Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. И на волнах нашего радио уже не в первый раз Игорь Друзь, писатель, публицист, общественный деятель и религиовед. Добрый день, Игорь.
Здравствуйте, Евгений.
Сегодняшний наш разговор хотелось бы начать, конечно, с Соединенных Штатов, потому что то, что происходит в этой стране, отражается на жизни всех нас. И уже несколько месяцев до выборов и после выборов идет разговор про эту замечательную страну. Но все официальные СМИ, большие телеканалы, вроде бы они сказали обо всем, но не говорят об очень важных принципиальных вещах, о том, как устроена система власти в этой стране и что из этого проистекает. А система власти была придумана уже достаточно давно отцами-основателями Америки, которые все были масонами. И масоны эту систему придумали под себя и под своих преемников, под тех людей, которые их сменили, и которые, опять же, тоже, это не секрет никакой, тоже являются членами различных лож. Собственно говоря, карьеру в политическом истеблишменте Соединенных Штатов невозможно сделать, не будучи масоном. И это никакая не тайна, никто-то не скрывает, как пахан коронованный не может отказаться от того, что он вор в законе, так и масон не может сказать, что я не масон, не имею отношения к масонской ложе. Тем более на руке, в соответствующем пальчике, имеется перстенек, который это все подтверждает. Игорь, вот эта система, как она, участие сторонних организаций в формировании руководящих органов в Америке, как она сказывается на самих Соединенных Штатах и как она сказывается на других странах, на всех нас, потому что огромное количество конфликтных ситуаций, которые вот выливаются то в войны, то в цветные революции, но мы только верхушку айсберга видим, как правило, и обсуждаем верхушку вот этого самого айсберга, а о том, чтобы копать глубже, мы обычно не копаем, но, во всяком случае, средства массовой информации. На нашем радио мы стараемся все-таки как-то затрагивать какие-то корни. Вот что проистекает из вот того, о чем я сказал?
Ну, дело в том, что, конечно, Америка – это сверхдержава, как вы правильно сказали, поэтому события, которые происходят в ней, касаются всех. Ну, я вместе с тем не стал бы уже делать акцент на вот судьбоносность того или иного американского президента. Дело в том, что в Америке действительно существует так называемое глубинное государство, и президент, по сути дела, является таким себе управляющим менеджером. Поэтому кардинально курс США никогда не меняется с выборами, ну, слишком кардинально. Какие-то перемены всегда есть, конечно. Но все равно, вот я, например, жил на Украине до войны, до Майдана этого второго, и я могу сказать, что при всех американских президентах, хоть при демократе, хоть при республиканце, на Украине американское посольство поддерживало всегда одни и те же вещи. Ну, например, оно поддерживало украинских националистов, например, оно поддерживало вообще всех русофобов, лоббировала всегда легализацию наркотиков и добилась этого, потому что на Украине еще в период первого Майдана был легализован метадон, это сильнейший наркотик, который теперь за государственный счет дают всем наркоманам в качестве так называемой заместительной терапии, что является абсурдом.
То есть бесы выгоняют Бельзевула. То есть наркомании лечат с помощью наркотиков.
Да, совершенно верно. Это, разумеется, работа американского посольства и аффилированного с Госдепом Соросом, потому что Сорос и Госдеп, мы говорим Госдеп, подразумеваем Сорос, как говорится. С другой стороны, американцы финансировали и создавали всегда, например, те же движения гомосексуалистов, те же движения за легализацию проституции, ну, то есть то, что растлевает общество. А с другой стороны, финансировались всегда расколы, раскольники поддерживались. То есть для того, чтобы заместить каноническую православную церковь на Украине, американское посольство финансировало раскольников. То есть ситуация такова, что в общем и в целом эта политика не менялась ни при каких сменах президентов. Ну, это касается, безусловно, и других стран. Это касается и России. Ну, единственное, что при демократах обычно больше нажимали на Россию, так сказать, а при республиканцах больше давили арабский мир, больше давили третий мир и так далее. Но в целом всегда давили всех. Ну, условная демпартия – это в большей степени глобалисты, для которых и сама Америка почти ничего не значит. А условная республиканская партия – это тоже глобалисты, но которые все-таки ценят и Америку. Которые все-таки в какой-то степени видят Америку огромной сверхдержавой и не хотят бросать ее в топку глобализации. Во всяком случае, не полностью. Ну, это разница, в общем-то, очень небольшая. И поэтому, когда вот победил Трамп, то мы в прошлый раз, то меня спрашивали, а что вы думаете там? Многие у нас думали, что он будет прорусским.
Да, что другом он России, будет так, да, другом России. Тайный друг, далекий друг.
Вот. Я над этим, конечно, смеялся очень сильно. Хотя это не по-христиански, но все-таки это
тоже
вызывает...
на одном канале меня пригласили, обычно никуда не приглашают, но тут позвали. И я высказал свое мнение, что ничего, собственно, не изменится принципиально.
Конечно.
Так и получилось.
Конечно, безусловно, это так и есть.
Чистая декорация.
Да, меняются декорации. Вместе с тем борьба идет в заправдешнее. Видимо, борьба идет между, так сказать, акционерами этой системы. Борьба идет между теми, кто управляет Трампом и управляет Байденом. Тем более, что касается Байдена, то мы же видим, что он просто и недееспособный человек. Ну, почти недееспособен. Это глубокий старик, который. Ну,
которым уже... легко управлять, в общем.
Да, который уже мало владеет собой.
Ну, то есть... разные финансово-промышленные группы, от перестановки слагаемых, я хочу сказать, ничего принципиально не изменится, во всяком случае для нас, для России, для славянского мира, это наши оппоненты, ну, говоря уж совсем откровенно, это наши враги, идейные противники, противники в военной сфере, в сфере экономической, в сфере культуры, в сфере отношения к жизни и в сфере отношения к религии, к религиозным основам жизни, потому что при всей вот их толерантности, политкорректности и наличии огромного количества церквей самых разных конфессий на территории Соединенных Штатов, мы же видим, что в политике это совершенно никак не отражается. Ну, все крестятся, все дают там клятву, президенты и другие государственные лица дают клятву на Библии, но при этом они не живут, даже не то, что по Новому Завету, а по Ветхому Завету не живут.
Да, вы совершенно правы. Дело в том, что проводились соцопросы, и оказалось, что среди всех основных религиозных групп США превалируют сторонники легализации наркотиков, сторонники так называемых однополых браков, сторонники легализации проституции и так далее. То есть соцопросы, ну я допускаю, что они были немножко подрисованы, потому что проводились либералами, но тем не менее, действительно ситуация такова. То есть общество уже растлено. Это условные христиане, условные католики и даже, к сожалению, условные православные, потому что там доминирует, кстати сказать, ну, в большей степени представлен Константинопольский патриархат, а он является центром раскола и центром либерализма.
И который охотно спонсирует мире. Вот эти финансово-промышленные группы.
Да, они его спонсируют, точнее. Тут есть интересная деталь, что Байден перед этими выборами открыто заявил о том, что он будет поддерживать Константинопольский патриархат. Константинопольский патриархат как центр православного мира. То есть, фактически, он заявил о том, что он будет поддерживать раскол. Конечно, многие скажут, ну как же, он же не сказал так прямо. А дело в том, что он приезжал на Украину и прямо поддерживал ПЦУ. То есть, эту известную секту, так называемую Православную Церковь Украины, которая состоялась из раскола и будто бы была признана Константинопольским патриархом Варфоломеем. Так я хочу сказать, дело в том, что вот эта секта является его любимым детищем. Он был куратором Украины, он ее создавал. Поэтому, если мы слышим сейчас, что он будет поддерживать Константинопольский патриархат, это равнозначно тому, как если бы он сказал, я буду поддерживать раскол православного мира.
Скажите, Игорь, а вот на ваш взгляд, это случайность или нет, что в качестве кандидата демократы выбирают человека столь преклонного возраста? Ну, это бы ладно, но выбирают человека, сын которого работал на Украине, получал там взятки, это все, в общем, известно сейчас, и, в общем-то, являлся куратором Украины. Ну, множество стран существует, но вот все-таки именно Байден оказался кандидатом на пост президента Соединенных Штатов. Это случайность, это совпадение или это никакая не случайность?
Нет, конечно, это никакая не случайность. То, что вы говорите о коррупции, это характерно для всех политиков США. В принципе, в политику для этого и идут. впрочем, как и у нас. Но вот что касается Украины, это вопрос совершенно другой. Дело в том, что Украина является ключевым государством. Но не потому, конечно, что она сильное государство и так далее. Просто эта территория имеет значение как плацдарм для России. Она имеет также значение как плацдарм для раскола православного мира. Просто американское глубинное государство трансформирует христианство, пытается сделать из него филиал единой мировой религии, которая бы обосновала новый мировой порядок, власть всемирного олигархата над всем земным шаром, обосновала бы самые дикие пороки, типа той же легализации наркотиков и так называемых однополых браков, о чем я говорил, легализовала бы даже эвтаназию. И мы видим по действиям Константинопольского патриархата, что они на это все готовы. Дело в том, что вы упоминали о масонстве, но там уже 100 лет правят масоны. Константинополь захвачен масонами еще 100 лет назад. Именно поэтому он поддержал еще первый раскол, который был в Русской Православной Церкви. Это обновленческий раскол.
И что интересно, 20-е годы 20 века.
И что интересно, тогда Стамбул работал в связке с ОГПУ. Понимаете? Дело в том, что спонсоры вот этой всей революции 17-го года и спонсоры либерализма в христианском мире одни и те же. И, кстати сказать, это описано отчасти в книге Саттона, известного американского профессора, которая называется «Уолл-стрит и большевистская революция». Он в этой книге на основе рассекреченных архивных данных просто доказал документально, что и февраль 17 года, и октябрь 17 года он финансировался с Уолл-стрита. Но также оттуда же, с тех же источников, финансировался и Стамбульский патриархат. Понимаете, то есть 100 лет уже. Поэтому если Байден говорит о том, что будет поддерживать Стамбул, это значит, что он будет поддерживать масонизацию всего православного мира, всего христианства. Тем более, что Байден работает еще и в связке с римским папой. И Папа Римский, который либеральнее, там, я не знаю, любых там даже многих демократов, который выступает открыто за легализацию однополого сожительства содомского, вот, он тоже поддерживает Байдена и демократическую партию США, причем поддерживает публично.
И вопрос о так называемом глубинном государстве, потому что не все наши радиослушатели понимают, что это такое, и какова роль в этом глубинном государстве вот этих неявных, зачастую скрытых от общественности, от общественного контроля различных, очень при всем при том влиятельных организаций, типа Римского клуба, вот эти масонские ложи и другие организации, о многих из которых мы даже и не знаем, и не слышали никогда, но они существуют и объединяют очень влиятельных людей.
Ну да, многие люди в ответ на ваши слова тут же взялись бы за голову и завопили стандартные эти мантры либералов. Конспирология, теория заговоров, паранойя и так далее. Ну, то есть, они настолько некреативны, что не могут придумать даже каких-то здравых штампов. На самом деле, конечно, вы правы полностью. Глубинное государство существует, и, собственно говоря, сами американские политики употребляют порой этот термин. Как это работает? Я вот приведу простой пример. Когда был кризис в Азовском море, когда пытались проскочить украинские военные катера, а российские погранцы их задержали, к счастью, то разразился кризис. И вот Трамп в своем блоге пишет, что надо разобраться, что украинская сторона там, пожалуй, что и не права, что пыталась так прорваться. Но в это время выступает Курт Волкер, представитель Госдепа по Украине, с противоположным заявлением и говорит о том, что точно Россия не права и все остальное. И что? И действительно потом принимаются резолюции, что Россия не права, начинается новая волна блокады. То есть открыто. Вроде бы как чиновник президента возражает президенту.
И в конце концов,
не только по ушам не получает, а получает наоборот. Президент отыгрывает обратно и выходит именно по словам чиновника. Таких примеров очень много можно привести. То есть в целом есть акционеры Федеральной резервной системы, есть магнаты, олигархи в различных сферах промышленности, финансов и так далее. Вот они и руководят. А президент не всегда может им противостоять, даже чаще всего и не может. И вот как раз Курт Волкер, он выражал интересы глубинного государства в этом вопросе, а президент – нет. И поэтому он отыграл обратно.
В центре Нью-Йорка имеется офис, где сидят спокойно масонские организации, редакции журналов масонских. Совершенно спокойно на входе вас встречает вот этот вот треугольник с направленным в вашу сторону глазом, различные масонские символы вольных каменщиков. Все это зачастую даже вот протокольная съемка ведется. И мы иногда можем в каких-то фильмах увидеть встречи этих господ, товарищей по своим масонским ложам. Для чего масоны устроили именно такую странную систему власти? Ведь даже вот эта система выборщиков, о которой не все наши радиослушатели знают, но она, с одной стороны, странная, с другой, чисто коррупционная. И, в-третьих, она позволяет контролировать выборы, потому что знакомая всем нам хорошо система, когда один человек – один голос, и все как бы понятно, в Америке все поставлено с ног на голову, там совершенно другая система. Президента выбирают выборщики, а за каждым выборщиком в разных штатах свое количество избирателей, индивидуальное. То есть, в одном месте может быть 200 тысяч человек, в другом – 800 тысяч человек. То есть, почему вот Байден и Трамп катались накануне выборов по всей Америке, ну, конкретно по нескольким важным штатам, где много выборщиков, где большое количество избирателей, и голосовали «голосуй за меня, голосуй за меня». Чем это связано? Это продуманная была вещь изначально?
Дело в том, что, конечно, масоны, как тоталитарная секта, которая глубоко деструктивна, она не может заявлять о себе прямо. Она не может прямо заявлять о своих целях, потому что эти цели шокировали бы общество. Кроме того, это тайное общество по определению. Поэтому, конечно, оно выстроило себе специальную систему маскировки и не проявляет себя прямо. И я объясню, почему. Дело в том, что секта масонов осуждена Русской Православной Церковью. Об этом как-то не любят упоминать, но на самом деле она осуждена по определению РПЦЗ, то есть Русской Православной Церкви за рубежом. А все решения РПЦЗ, они имплементированы и считаются и решениями всей церковной полноты. И там сказано, что цель секты масонов – это искоренение христианства. Вот. И если мы посмотрим на то, как работает американский государственный аппарат, то мы увидим, что таки да, что он работает именно с этой целью. То есть, в общем-то, поддержана была Стамбульская патриархия, поддержаны были расколы. Сейчас уже третья поместная церковь признает раскол Православной Церкви Украины, так называемой, и дело идет к полному расколу православного мира, к сожалению. Хотя мы не должны обращать на это внимание, потому что мы знаем, что были периоды, когда Константинополь впадал в ересь, когда в ересь впадали целые поместные церкви. И у нас даже в России была ересь жидовствующих, когда она овладела даже митрополитом Зосимой. Церковь все равно будет стоять до конца мира. Но мы должны учитывать тот факт, что все-таки есть, скажем так, очень грешные люди, это республиканцы, ну а есть уже совсем бесы, это Демократическая партия США. Хотя и те, и другие враги христианства и России, но все-таки, скажем так, трамповцы, они более умеренные враги.
Ну, Трамп обратил внимание 4 года назад на то, что рушится экономика производящая, и стал что-то делать и забирать деньги из тех сфер, которые ему показались, ну, как представителю бизнеса, ну, что не надо вкладываться в цветные революции, во многое
это
другое.
Это позитивный шаг, но еще более позитивно то, что он, например, возродил традицию поздравления с Рождеством. Трамп возродил эту традицию, потому что Обама уже начал поздравлять с каким-то там зимним праздником. Что это за зимний праздник, непонятно. Но понятно то, что он хотел искоренить суть Рождества. Трамп начал снова поздравлять с Рождеством. Это уже большой, великий шаг. Так что уже поэтому, конечно, Трамп для нас более позитивен, чем Байден. Хотя я говорю, что разница все-таки условна, и она невелика. Но все-таки в какой-то степени лучше Трамп.
Ну, у американцев очень сложная внутренняя ситуация, тяжелая. Идет мощная внутриполитическая борьба, которая из кабинетов политиков была перенесена на улицы. И при всем при том, вот эта вот борьба и горящий дом, там сарай уже там один занялся огоньком, отнюдь не мешает США вмешиваться в дела в самых разных регионах. По-прежнему эти все разведки, контрразведки и конкретные чиновники продолжают этим заниматься и тратят деньги там на вкладываться в цветные революции в разных странах и в военные действия в разных странах. Почему так происходит? Это отсутствие понимания, может быть, каких-то процессов. Установки вот они как бы были заданы там десятилетия назад. И надо следовать тем курсам, который намечен когда-то давным-давно, там 70 лет назад, там 100 лет назад. Наступит ли период трезвения? Потому что ведь внутренняя ситуация в тех же Штатах, она, мне кажется, не изменится, не повернет к лучшему. Вот то, что произошло во время выборного периода, оно все равно будет сказываться и в дальнейшем. Ну, не примиряться вот эти вот недовольные.
Сказываться это будет, но не будет от этого катастрофы, которую у нас ждут многие. У нас уже говорят многие о том, что Америка вот-вот развалится, что она там очень сильно ослабнет и перестанет быть мировым гегемоном. Она развалится в конце концов, но не раньше, чем она сыграет свою роль дубинки для глобалистов. С ее помощью они хотят развалить ту же Россию нашу, они хотят развалить Китай и другие страны. То есть, в общем-то, она должна подавить все сопротивление глобализма, а потом уже она будет разделена на какие-то отдельные штаты и включена в состав единого глобального государства. В общем, американское государство продолжает функционировать, и я абсолютно убежден, что оно будет функционировать и дальше. Многие люди то же самое говорили насчет Майдана на Украине. Ну, когда разразился в 2013 году Майдан, то многие русские патриоты начали говорить о том, что начались такие сумятицы, Украина развалится из-за этого. Кстати, они уже 6 лет подряд повторяют, что она развалится, она никак не валится. Я с самого начала говорил, еще с времени признания России результатов украинских так называемых выборов Порошенко, что Украина валиться не будет. Потому что все, легализован переворот, и все будет с их точки зрения хорошо.
И деньги выделяют эти кредиты, возвращение которых никто не ждет, и все прекрасно понимают, что ни цента там не вернется.
Так вот, такая же ситуация, как с Америкой. Многие говорили, что этот Майдан превратит Украину в развалины. А он превратил ее в истерическое, антирусское, очень милитаризированное уже государство. То же самое будет, если Майдан победит в США. Если демократы победят, то окончательно произойдет сатанизация Америки, окончательная милитаризация ее, окончательное нарушение прав и свобод граждан, которых просто под предлогом карантина, очевидно, засадят на год под домашний арест, как Байден, собственно говоря, откровенно и прямо обещал. Вот такая же ситуация будет с Америкой. То есть сейчас нам рассчитывать на то, что она саморазвалится, к сожалению, не приходится. Она была, есть и будет на сегодня цитаделью, скажу без преувеличения, мирового зла. Это я не к тому, что там все американцы злые, это, разумеется, не так, там много хороших людей. Но они ничего не решают. Как режим, как государство, Америка, конечно, является цитаделью зла.
Ну, и следует понимать те процессы, которые происходят, кто кому служит, кто служит Иисусу Христу, а кто его оппоненту. Это мы все должны четко понимать и видеть в каких-то очевидных вот процессах геополитических внутреннюю составляющую, внутреннюю подкладку, которая присутствует в каждой войне, в каждом конфликте, в военном перевороте, в цветной революции. К сожалению, вот этот вот термин, он уже вошел в общественное сознание в массовое, потому что цветные революции за последние 20-30 лет произошли в десятках стран и примерно по одной технологической цепочке. Вот то, что сегодня происходит в большей степени, наверное, в странах Западной Европы, я имею в виду противостояние Востока и Запада, противостояние двух менталитетов, двух миров, противостояние религиозное между миром христианским и миром ислама. Насколько это нового. Я вот давно все-таки работаю в общественно-политическом вещании на телевидении. Ну, для меня вот это то, что произошло там за последние несколько недель, теракты, убийства мирных граждан, это же ничего нового нет. Это и 20 лет назад у нас были шахиды, когда была первая, вторая чеченские кампании, попытки подрывов. Даже в Москве были теракты, взрывы в метро. В других странах тоже это все отнюдь не является какой-то новостью. И в Великобритании, в Лондоне был взрыв метро, и во Франции тоже это отнюдь не является чем-то новым. Но, тем не менее, нам пытаются доказать, что это вот новый виток вот этой борьбы между Востоком и Западом. Это так, на ваш взгляд?
Это борьба между антимиром и, скажем, миром людей. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что теракты, как правило, они руководятся спецслужбами. Почти весь мировой терроризм – это различные спецслужбы. Теперь посмотрим на французскую исламскую диаспору. Дело в том, что она абсолютно управляема. Там, например, руководитель этой диаспоры, он даже, ну там есть так называемый руководитель объединения исламского культа. Так вот, он даже выступал за то, чтобы мусульмане не мешали своими протестами внедрять однополые браки во Франции. Это в 2013 году. А сейчас, после теракта, он выступил за то, чтобы закрыть все мечети во Франции в знак солидарности с жертвами этих терактов. А среди жертв этих терактов учитель, который там показывал очень глумливые карикатуры над Мухаммедом, который считается в исламе пророком. То есть, получается так, что этот человек толерантнее, скажем так, чем Шарли Эбдо почти. Ну, я утрирую слегка, но, в общем-то, так. То есть, он должен был бы осудить убийц, но также, если он глава мусульманской общины и реально верующий в это человек, то он должен был бы сказать, ну, и ведь учитель неправильно поступал, что такие кощунственные вещи приносил в школу и так поступал. И большинство мусульман Франции – это абсолютно не фанатики. Во-первых, едут вообще туда те мусульмане, которые не особо там любят свою религию, потому что они едут за длинным евро, за тем, чтобы жить на пособие. Во-вторых, уже дети и внуки вообще в мечеть перестают ходить.
Они уже ассимилированы.
Да, конечно. Вот. То есть, поэтому говорить о том, что там будет какой-то там халифат во Франции, что вот эти там шахиды борются за этот халифат, это чепуха. Лучше посмотрим на то, когда произошли эти теракты. Они произошли в период второго локдауна. Многие французы протестовали против него и даже собирались выйти на улицы, чтобы не вводили этого локдауна, потому что идет массовое разорение бизнеса, идет сильнейший удар по людям, которые очень нервничают и не хотят ходить в заперти. Но тут вовремя, очень вовремя разразились вот эти теракты. И все сидят в заперти, потому что уже комбинированный страх. Не только страх микроба, но и страх пуль, страх каких-то головорезов на улицах. И вот они сидят дома. То же самое произошло в Австрии. Первый день локдауна в Австрии. И тут какие-то люди открывают огонь на улицах Вены. А правительство, вместо того, чтобы гасить панику, чтобы призывать людей быть спокойными, наоборот, в унисон этим терактом орёт, что надо оставаться дома, никуда не выходить и так далее. Ну, то есть, очень вовремя для этих правительств…
То есть, рукотворное как будто бы вот это вот…
Ну, вот впечатление всё, да? Такое, ничего невозможно утверждать, но это очень выгодно именно режиму Макрона, например. Это очень выгодно австрийским властям, которые вводят этот локдаун. Потом реакция французских властей. Отрезали голову там прихожанке церкви, и они что делают? Закрывают все церкви. Это если бы, знаете, у нас вот в Беслане произошла вот эта трагедия в школе, и у нас бы правительство России взяло бы и закрыло все школы, потому что они раздражают террористов. И правительство, ну, никак не может их защитить, только закрытием. И вот объявили власти Франции, что надо закрыть все церкви для их защиты, для мира и безопасности. Ну, учитывая то, из какой секты происходит Макрон, то, видите ли, ну, сложно, как бы сказать, это интерпретировать иначе, как атаку на христианство под вздорным предлогом терроризма, который является чаще всего рукотворным.
Ну, немножко о Макроне. Макрон, не секрет, что во Франции большая армянская община, несколько армян-депутатов в законодательном собрании Франции. И вот Макрон откликаясь как бы на призывы участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, выступает на стороне умиротворителей. Это что вообще происходит? Хороший, добрый Макрон? Или там какой-то интерес лежит в этой
ситуации? Я сначала хотел бы завершить об этих терактах. То есть то, что происходит под предлогом этих терактов, это не идет ни в какие рамки. То есть введено чрезвычайное положение, вводится армия на улицах. Но при этом он заявляет, что не собирается там прекращать этот поток мигрантов. Он не собирается там, в конце концов, наводить порядок именно в этом плане, делая ставку на коренное французское христианское население. А он наоборот говорит о том, что будет еще большая мультикультурность. И второе, если ты закрываешь церкви за то, что они так раздражают террористов, то почему же ты не закрываешь редакцию «Шарли Эбдо»? Ведь «Шарли Эбдо», оно оскорбляет всех, оно оскорбляет, кстати, не только мусульман, но и христиан. То есть ситуация настолько, ну, очевидная, что под предлогами вот этой игры террористической идет атака на христианство со стороны властей Франции. Поэтому возникает вопрос, не вы ли и есть тот человек, который устроил эту заваруху? Что касается Карабаха, то, видите ли, ну, это не столько битва между армянами и азербайджанцами, потому что оба эти государства – это, конечно, марионеточные, очень маленькие, очень зависимые государства. А эта битва устроена искусственно глобалистами для того, чтобы ввести туда миротворцев. Миротворцев в кавычках, разумеется. Вот я с самого начала об этом говорил и говорил, что не случайно начата эта война. И вот сейчас со стороны Госдепа США уже поступило заявление о том, что надо вводить туда войска НАТО.
По югославскому сценарию, да?
Да, естественно. То же самое и Макрон. То есть, если он заявляет о том, что надо умиротворять, то это не из любви к армянам и не потому, что на него надавило там армянское лобби. Оно, конечно, имеет какой-то вес, но не до такой степени, чтобы уже повлиять. Я думаю, на Макрона оно так не смогло бы повлиять. Другое дело, что они сами хотели этого. Им нужны эти управляемые конфликты для того, чтобы окружать Россию. И вот если появятся базы в Карабахе, то они очень удобны будут и для атаки на Россию, и для атаки на Иран, который им тоже не нравится.
А какова все-таки религиозная составляющая в этом конфликте? Азербайджан – мусульманское государство, Армения – христианское. Многие публицисты говорят, что в основе конфликт как раз это. Мне кажется, что здесь немножко преувеличено.
Да, мне тоже так кажется. Это просто имитация. В большей степени это имитация. Потому что тот же Азербайджан, ну, это светское государство, где там хлещут спиртное на улицах этого Баку. Ну, назвать его каким-то фундаменталистским, ну, было бы смешно. С другой стороны, и Армению назвать особо набожной тоже не приходится. И оба эти государства очень сильно зависимы от глобальных центров. И Азербайджан ни в коем случае не начал бы эту войну, эту атаку, если бы ему на это не было дано разрешение от других реальных центров силы. Поэтому это имитация. Вот глобалисты очень любят имитации.
Время подмен наступило.
Да, вот, да, например, кстати, есть такая же имитация с Речью Посполитой. Потому что пытаются сделать так называемый санитарный кордон между Европой и Россией. И говорят, что хорошо бы сконструировать вот такую Речь Посполитую. То есть, чтобы это была Польша, Украина, Белоруссия, Литва. И таким образом отрезать Россию от Европы. Но это имитация. Потому что на самом деле Польша – это глубоко зависимое государство. Даже вот покойный политик Анджей Лепер, который был убит, я уверен в этом, погиб он якобы от самоубийства, вот, но это неправда, потому что он был добрый католик и вообще человек состоявшийся, зачем ему это? Он говорил о том, что все СМИ, финансовая система, это все контролируется глобалистами. Он начал борьбу против этого, и закончилась она вот так, как я говорю. Еще более зависима Украина, еще более зависима Литва. То есть, если будет такая конструкция под видом Речи Посполитой, то это будет не прошлая Речь Посполитая, это будет просто такой конгломерат стран, объединенных под эгидой США, для того, чтобы с помощью этого конгломерата атаковать Россию. Вот такая же ситуация с этим конфликтом якобы между христианским и исламским миром. Большинство воюющих сторон, я уверен в этом, что они не соблюдают правил своей религии. Ну, как сказать, на войне, конечно, атеистов нет, с одной стороны.
Все про Бога почему-то начинают вспоминать.
Да, про Бога они все помнят, но с другой стороны, ну, я не могу поверить, что азербайджанские солдаты реально там 5 раз в день совершают намаз. Ну, это, ну, не могу я в это поверить, так же, как и в то, что армяне там молятся перед каждой трапезой. Ну, вряд ли. Это светские люди в основном, которые действительно националисты, да, они националисты, большая часть из них. Но в целом это управляемый глобальными силами конфликт, от которого исчезнут остатки уже суверенитета в обоих этих небольших стран.
Ну, это все рядом с границами России, и целый ряд других конфликтов происходит рядом с нашими границами. Они бы, конечно, с радостью шарахнули по Москве какую-нибудь ракету, если бы у нас не было подобных ракет, и им бы не грозила подобная же участь. Вот гибридная война на новом этапе. Какие формы она приобрела, и что это вообще такое, гибридная война?
Ну, вы знаете, что такое гибридная война? Это война комплексом мер, которые не обязательно даже могут включать боевые действия, хотя иногда и включают, которая включает больше в себя экономические, информационные операции и операции политические. Но также вот точно происходит и сейчас между Арменией и Азербайджаном, точнее между теми кукловодами, которые ими руководят. Идут огромного масштаба пропагандистские операции, армянская диаспора пытается по всему миру активизироваться. Она действительно обладает определенными ресурсами, но не настолько большими, как ей кажется. Поэтому азербайджанское наступление было довольно мощным. Но с другой стороны, у Азербайджана слишком мало сил для того, чтобы решить те задачи, которые ставить пыталось перед собой его руководство. Наоборот, Алиев теперь попадает в еще большую зависимость от Эрдогана, потому что мы понимаем, что действительно Эрдоган оказал огромную поддержку. И есть даже информация о том, что напрямую руководят уже турецкие офицеры этими войсками, которые атакуют Карабах. Ну, трудно сказать все-таки, что там происходит. У меня там есть знакомые военкоры, ситуация все время меняется. Но в любом случае, это не столько конфликт между армянами и азербайджанцами, сколько это управляемый хаос для того, чтобы создать базы НАТО в Карабахе. Вот и все.
И держать под контролем Россию, по возможности создав, по сути дела, ну, кольцо вокруг.
Да, не создает кольцо, к сожалению, действительно.
Ну, а Россия правильно себя ведет в этой ситуации, как вы думаете? Наше руководство. Я понимаю, что, как говорится, все любят советы подавать. Ты живешь в стране советов, каждый миг ты помни это. Но, тем не менее, вот очень много критических стрел летит, что надо бы нам вот вмешаться и туда, и там, и, в общем, вводить своих миротворцев. Но от нас, наверное, этого и хотят, чтобы мы вмешались.
Я не настолько большой знаток Кавказа, и в частности Закавказья, чтобы судить точно о действиях России, о том, что нужно делать. Вот. Но все-таки мне кажется, что влезать в еще новый региональный конфликт, в то время, когда у нас куча других горячих точек, где совершенно ситуация еще не решена в нашу пользу, было бы очень опрометчивым. С другой стороны, пустить на самотек этот конфликт, который угрожает, собственно, нашим южным рубежам, это тоже было бы неправильным. Поэтому, я не знаю, ситуация очень сложная, но вот так вот махать шашкой и посылать наших солдат умирать непонятно за чьи интересы в данном случае было бы преждевременно, совершенно и не нужно.
Ну, роль церкви сегодня, насколько она значима? Есть земная церковь, есть церковь небесная, есть Господь над всеми нами, который все видит, и каждая волосинка на голове каждого из нас сосчитана, и мы, думая, что мы сами делаем выбор, на самом деле очень часто ошибаемся. Выбор уже сделан за нас.
Ну, роль церкви была и будет, собственно говоря, определяющей. Если мы христиане, то мы верим в то, что в основе всех мировых событий лежит духовная подоплека всех значимых событий. Другое дело, что земная церковь может не всегда соответствовать идеалам христианства, могут быть какие-то опрометчивые, неправильные поступки клириков, но с другой стороны, я не стал бы и это все преувеличивать. Потому что у нас уже сложилось впечатление, что церковь состоит из злых попов пузатых, которые ездят на мерседесах. У меня масса знакомых священников, которые просто откровенно бедны, потому что многодетные семьи живут в провинции на бедных приходах. Другое дело, там епископы. Епископы, они побогаче, но даже и епископы, если они живут в провинции, то они не являются особо богатыми. Ну и кроме того, среди священников очень много идеалистов, среди священников очень много патриотов, намного выше среднего. Я могу сказать, что, например, помощь нашим эмигрантам, которые с Донбасса уехали или с оккупированной Украины, церковь оказывала очень большую. Церковь оказывала помощь беженцам. То есть, если даже судить по одному донбасскому конфликту, то церковь проявила себя очень достойно. Другое дело заявления там высших иерархов по этой ситуации. Они, конечно, не всегда были, скажем, мягко адекватными ситуациями. Но опять же, все-таки надо отличать реальность от тех выдуманных фантазий, которые у многих есть. Но, по крайней мере, вот это повторять эти мантры большевиков о том, что попы мироеды и все остальное, ну это настолько глупо. Сейчас либеральная пропаганда просто копирует большевистскую. Вот она мечет громы и молнии по поводу большевиков. Ну что касается церкви, ну читаю сейчас иногда «Эхо Москвы», и можно достать там из архивов журнал «Безбожник», и будет та же одна и та же картина абсолютно.
И лексика даже та же самая.
Да, 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 да.
Ну, чем бы вы хотели закончить наш разговор? Что хотели бы пожелать нашим людям? Новый год и Рождество не за горами. И вот все как-то, мне кажется, утрачивают многие надежду. Утрачивают и веру, и надежду на какие-то перемены к лучшему. Чтобы потуже пояса затягивать, готовиться к новым трудностям. Новые годы подходят, и они будут снова трудные, да, как поэт сказал?
Ну, вы правы. Конечно, всегда нужно готовиться к трудностям. Но не надо впадать в уныние, потому что уныние – это смертный грех. На самом деле мы просто должны меньше надеяться на себя, а больше надеяться на Бога. Конечно, если посмотреть на себя и на свои скромные силы, то кажется, что мир катится в пропасть, а мы пытаемся как-то приостановить, но ничего не получается. Надо просто осознать ту простую истину, что мы не можем своими силами остановить это падение в пропасти мира, и мы не можем изменить ситуацию к лучшему порой даже для своей семьи своими силами, но мы можем молиться, мы можем надеяться на Бога. И кроме того, естественно, делать все, что от нас зависит, потому что в поте лица человек должен добывать хлеб свой, как сказано в Писании. И вот если мы будем делать эти свои скромные усилия и молиться, то Бог может удесятерить наши силы, Бог может изменить совершенно ситуацию к лучшему, и все будет хорошо. Если мы посмотрим на ситуацию, в которой была Россия в период смутного времени или в период нападения монголов, то мы увидим, что ситуация была еще ужаснее. Или ситуацию в период Первой или Второй мировой войны, и как страдали наши предки еще недавно, то мы по сравнению с этим еще живем очень хорошо, и нам грех жаловаться. Вот. Поэтому я желаю всем положиться на Бога и верить в лучшее.
Спасибо. Я хотел бы тоже присоединиться к словам Игоря Друзья, который сегодня был на волнах нашего радио, и пожелать, конечно, стойкости и не впадать воистину в грех уныния, который тоже страшный грех, потому что существует много других грехов, они все известны и уже тысячелетия существуют, но тем не менее грех уныния надо преодолевать с помощью веры Христовой, ходить почаще в церковь, исповедоваться, причащаться и верить в то, что Господь не оставит ни нас, ни нашу многострадальную Россию. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Себе самому в назидание, скорей, чем излюбленный стих, твержу, как пароль, заклинание: Господь не оставит своих. В житейском глухом бездорожье, где голос отчаянья лих. Вся суть, чтоб мы сделались Божьи, а Он не оставит своих. Не выдаст, не кинет, не бросит, и, может быть, даже потом, как блудного сына не спросит, но вытянет сына крестом. Стань ближе к нему и болезней, но даже не сильных таких. В невзгодах, беде и болезни Господь не оставит своих. И сердце, как четкий листает, где голос надежды затих, Господь он своих не оставит. Господь не оставит своих, Господь он своих не оставит, Господь не оставит своих.